Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Добрый день, дорогие слушатели. В эфире программа «В рамках закона». С вами Анна Смирнова. Сегодня мы говорим об ответственности за нарушение правил дорожного движения. И в гостях у нас первый заместитель председателя Гомельского областного суда Шевцов Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сергей Михайлович, за какие нарушения правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность, а за какие – уголовная?
В законодательстве закреплена действительно за нарушение правил дорожного движения и административная, и уголовная ответственность. Принципиальное отличие для понимания простого человека заключает в степени последствий, которые наступают в случае нарушения правил дорожного движения. Наиболее характерно, пожалуй, можно отметить отличие административного нарушения преступления, что в данном случае нарушение правил дорожного движения влечет за собой или эксплуатация транспортных средств, причинение вреда жизни и здоровью людей. Характерно, пожалуй, такой состав, как 317, нарушение правил дорожного движения, повлекшая часть первая, причинение менее тяжких телесных повреждений, часть вторая, причинение по неосторожности, смерть либо тяжких телесных повреждений, часть третья, это причинение смерти двум и более лицам. Часть четвертая – повышенная степень уголовной ответственности. Если такие нарушения совершены и повлекли такие последствия в отношении водителей, и наступила смерть двух и более лиц. И, наконец, вернее, часть четвертая, а часть пятая – это как раз то, что повлекло смерть двух и более лиц.
Угу. А часто ли привлекают водителей к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения?
Если коснуться статистики, следует отметить, что в структуре тех уголовных дел, которые рассматриваются судами области, в процентном отношении кажется и невелико, не более 5. Но если говорить в абсолютных цифрах, это исчисляется сотнями. И поэтому каждое дело – это абсолютно индивидуальное и подлежит всесторонней полной объективной проверке судом.
А какие виды наказаний предусмотрены за совершение, за совершение таких правонарушений и преступлений? Вот важно не запутаться.
Правонарушение, да. Это принципиально относится, безусловно, к такой категории, вернее, не категории, это административных правонарушений, а, естественно, наказание и уголовная ответственность, это уголовным законом предусмотрено. Если говорить в целом для административных правонарушений, то за нарушение правил дорожного движения предусматривается штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью, а более простым языком выражается лишение права управления транспортными средствами. Что же касается уголовной ответственности, то она влечет, начиная со штрафа и заканчивая лишением свободы, вплоть применения дополнительного наказания с лишением права управления транспортными средствами до 8 лет.
Достаточно много. Вообще, от чего зависит суровость назначаемого наказания?
Как в административном, так и в уголовном кодексе учитываются конкретные обстоятельства личности, да, которые были совершены либо в административном правонарушении, либо преступлении. Но если говорить о преступлениях, то это характер, степень общественной опасности, данной личности, в том числе и действия виновного лица после совершения этого преступления, то есть в данном случае отношение к содеянному, возмещение вреда, ну и принятие других мер, связанных с тем, чтобы загладить свою вину. Но, конечно же, учитывается, я бы акцентировал внимание, и характер совершенного преступления, которое в данном случае можно назвать так, к примеру, нарушение правил дорожного движения на пешеходном переходе, которое повлекло смерть. Ну вот мы совсем недавно рассматривали, где водитель с превышением скорости порядка 120 км в час сбил малолетнего ребенка, и это повлекло тяжкие последствия, смерть. Поэтому, конечно же, эти обстоятельства учитываются и, естественно, влекут наиболее строгие виды наказание.
Сергей Михайлович, ну, у многих наших радиослушателей может возникнуть такой вопрос. Почему о правилах дорожного движения говорит суд, а не ГАИ? Мы же привыкли к тому, что, как правило, рыцари дорог больше рассказывают о том, как нужно вести себя на дорогах, какие последствия могут быть, какие нарушения. А вот тут вот суд. Почему эта информация стала актуальна?
Да, безусловно, органы государственной автомобильной инспекции непосредственно ведут это направление, занимаются большей широкой профилактической деятельностью. Но что касается преступлений, то такие уголовные дела рассматриваются исключительно судом. И поэтому, понятное дело, виновен ли человек, подлежит он такому наказанию, которое обозначил, с исследованием всех обстоятельств, объективной правовой оценки осуществляет. И эта функция наложена, обозначена в законе на органы правосудия, на суд.
Сергей Михайлович, а есть ли такая информация, сколько, ну, может быть, в процентном соотношении уголовные дела по преступлениям в рамках дорожного движения занимают относительно всех уголовных дел с применением телесных повреждений или вот таких вот негативных последствий, как смерть?
Ну, я уже обозначил, если брать в цифрах, то не более 5%, но это говорит о том, что судами в целом за год, допустим, 2025 рассматривалось несколько тысяч уголовных дел, я бы так обозначил, и из этого только сотни уголовных дел, которые связаны с нарушением правил дорожного движения, эксплуатации, которые повлекли какие-то последствия. Да, в административном кодексе тоже предусмотрено нарушение правил дорожного движения, допустим, повлекшее причинение легкого телесного повреждения. Что же касается, как я раньше обозначил, причинения по неосторожности тяжкого телесного повреждения, смерть человека, либо совершение таких действий в состоянии алкогольном, либо повлекшие, естественно, смерть двух и более лиц, это исключительно относится к компетенции суда и, естественно, учитывается при определении меры наказания.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, и после этого мы вернемся и продолжим нашу беседу.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Еще раз всем здравствуйте. Я напомню, что у нас в гостях сегодня первый заместитель председателя Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов. И мы говорим об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сергей Михайлович, а применяется ли амнистия при назначении наказания по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения?
Да, законодатель, как правило, применяет акт амнистии и закрепляет право лиц беременных жен, пострадавших ряд других категорий. Но есть определенные ограничения в данном случае. Ну, если по-простому говорить, такой акт амнистии не применяется пьяным водителям, то есть совершившим преступление в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного употребления веществ. А последний там акт амнистии, который был в 2025 году по случаю соответствующей юбилейной даты победы в Великой Отечественной войне, и к лицам, которые в результате их противоправных действий наступила смерть человека. А так, как правило, применяется. Причем, ну, наверное, стоит обозначить, в чем отличие вот такой категории лиц. Когда они осуждаются, то им определяется отбытие наказания в колониях поселений. Это что-то такого открытого типа, исправительное учреждение. Но в зависимости от характера определенных конкретных обстоятельств суд может мотивировать соответственно в своем судебном вердикте принимать решение об отбытии наказаний в колонии общего режима, которое, как правило, применяется к лицам, совершивших умышленное преступление. Напомню, нарушение правил дорожного движения и повлекшие такие последствия относятся к категории по законодательству неосторожных. То есть, если вдруг будет установлено, что лицо использовал транспортное средство и имело умысел, то она будет квалифицироваться совершенно по другой статье уголовного закона и будет нести более суровую уголовную ответственность.
Ну, в принципе, правильно. Сергей Михайлович, вы сказали о том, что есть отягчающие обстоятельства. Это, например, лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения. Что еще относится к отягчающим обстоятельствам?
Ну, немножко она проясню. Я не зря сказал и перечислил, допустим, статья 317, прямо законодательно закреплено и усилена уголовная ответственность в случае нарушения правил дорожного движения, которые повлекли последствия либо тяжкие телесные повреждения, либо смерть. И в таком случае оно отягчающе не признается, потому что законодатель сам уже установил эту степень ответственности и определил, что вот такие нарушения, совершенные в состоянии, состояния алкогольного, либо наркотического, либо психотропного употребления веществ, влечет повышенную уголовную ответственность. Если говорить о том, какие обстоятельства учитываются, ну, я должен сказать, как правило, в большинстве своем, ну, наверное, так осторожно выскажу, люди признаются вину, понимают, что в результате нарушения их правовых последствий наступили такие, что, ну, кому-то причины тяжкие телесные повреждения, раскаются с содеянным, более того, принимают меры к возмещению ущерба пострадавшим лицам, ну, если, не дай бог, унесена жизнь близкого человека, естественно, таким правом на возмещение морального вреда наделяются близкие люди погибшего человека. Угу. Ну и ряд других, естественно, учитывая возраст и другие, которые прямо предусмотрены и указаны в общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Угу. Сергей Михайлович, а есть ли какие-то смягчающие обстоятельства?
Вот я как раз и про них и проговорил.
Они да. И есть, да? То есть да, можно да. Их как-то выделить, например, ну, более структурно определить?
Ну, чистосердечное раскаяние содеянно, активно способствование раскрытию преступлений, добровольное возмещение морального вреда, наличие на иждивении малолетних или несовершеннолетних детей, совершенно беременной женщиной, ну и ряд других.
Хорошо, Сергей Михайлович, я вот знаю, что очень часто виновником правонарушения, то есть которое повлекло за собой такие негативные последствия, и скажем так, и виновник, и пострадавший могут находиться в одной машине. Например, родитель перевозит ребенка, попадает в ДТП, ребенку причиняются, не дай бог, тяжкие телесные повреждения, и в таком случае даже родитель этого ребенка подлежит уголовной ответственности, правильно?
Да, но вы правы, и, пожалуй, тут уместно привести пример. Не далее, как в прошлом году, один горе-водитель после употребления водки и пива сел за руль. Рядом с ним он перевозил в салоне автомобиля свою беременную супругу и, значительно превышая скорость, в городской черте, это здесь у нас было, столкнулся с бордюром и далее в осветительную опору. В результате супруги были причины тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть. Конечно, человек раскаялся с одним. Конечно, суд назначил очень суровые наказания, связанные с лишением свободы и с лишением права управления. Но, откровенно говоря, тут не столько даже не в отвратимости наказания, а человек, вот если ознакомиться с материалом дела, переживает, но он возвратить уже назад ничего не может. Потому что близкий, дорогий ему человек ушел, и тут ребенок, который он потенциально рассчитывал расширить свою семью, также ушел в свет иной. Вот поэтому, конечно, крайне важно, чтобы люди задумывались, 7 раз отмеряли, 1 раз отрезали и понимали степень и осознавали своих поступков и нарушений правил дорожного движения, которое может повлечь необратимые последствия.
Хорошо. А насколько остро у нас стоит проблема вождения без водительского удостоверения?
Да, до недавних пор, до 2021 года, это предусматривает исключительно административную ответственность. Ну и поскольку ведет значительное увеличение на транспортность, тенденция постоянно растет, в том числе и у людей на праве собственности транспортных средств, естественно, возрастают риски, и, естественно, возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. И немалую долю совершения таких преступлений и правонарушений совершают лица, не имеющие права управления. Поэтому это весьма актуальная вещь. И понимая, что оно ставит под угрозу, потому что мы все знаем и осознаем и понимаем о том, что автомобиль – это источник повышенной опасности. И, естественно, лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, возрастает и степень правовых и последствий, которые могут наступить в результате таких его необдуманных действий.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я предлагаю к теме вождения без водительского удостоверения еще вернуться, но уже после музыкальной паузы и прогноза погоды.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Я напомню, мы продолжаем говорить об ответственности за нарушение правил дорожного движения. В гостях у нас первый заместитель председателя Гомельского областного суда Шевцов Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, ну вот мы начали тему о вождении без водительского удостоверения. Давайте продолжим. Каких участников этого дорожного движения можно вообще отнести к категории бесправников? Кто такие эти бесправники?
Да, бесправники, ну, как, я думаю, для любого человека понятно, это в первую очередь то лицо, которое никогда не получало право на управление транспортным средством. Вторая категория людей – это лица, которые имели право управления, но были лишены в административном либо уголовно-правовом порядке. Третья категория людей – это которые имели право на управление водительское удостоверение, но своевременно не произвели его замену. Ну и, наконец, четвертое – это те лица, которые по решению суда, есть такая процедура, могут быть ограничены в праве управления транспортным средством.
А что такое вот ограничены в праве управления?
Это мера принудительного воздействия. Как правило, она применяется в случае ненадлежащего исполнения судебных решений. Судебный исполнитель обращается в суд для того, чтобы произвести принудительное исполнение какого-нибудь судебного решения, в частности, по взысканию. И они просят ограничить право управления транспортным средством лицу, которое такое право имеет, для того, чтобы побудить выполнить свои имущественные там обязательства, которые возложены на него, либо какие-то иные. И с утра по рассмотрению принимает решение и ограничивает в праве управления транспортным средством.
Хорошо. Давайте вот вернемся еще к теме вождения в состоянии алкогольного опьянения либо другого любого опьянения. Ведь раньше, вот даже я еще помню те времена, когда вождение в состоянии алкогольного опьянения, ну, имело весьма легкие последствия, но со временем законодатель понял всю проблему, и на сегодняшний день у нас за вождение в состоянии алкогольного опьянения уже существует несколько видов ответственности. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Ну, действительно, Анна, вы правы, законодательство были внесены изменения, и они уже достаточно давно действуют, которые определяют, если лицо впервые управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то в данном случае оно привлекается к административной ответственности. Это штраф с лишением права управления транспортным средством. В административном порядке предусмотрено и внесены изменения, дифференцированные, 0,8 промилле, до 0,8 промилле, свыше 0,8 промилле. И категорировано, кодифицировано, можно сказать так, в административном праве, и степень ответственности. Если же такие действия совершены повторно в течение года после наложения взыскания, проще говоря, человека привлекли к административной ответственности, а штрафы очень серьезные, они исчисляются сотнями базовых величин, в том числе и с лишением права управления транспортными средствами, человек выводов для себя никаких не сделал и вновь сел за руль в таком состоянии, наступает уголовная ответственность. Она так и звучит. Управление транспортным средством лицом, управляющим транспортным средством, повторно в течение года после наложения административного взыскания. Если же, несмотря на то, что суд осудил уже в уголовно-правовом порядке человека, он опять не сделал для себя никаких выводов и повторно управляет, то он в данном случае квалифицируется более, несет большую степень уголовной ответственности, квалифицируется по части 2 Уголовного кодекса, статья 317 прим.
Сергей Михайлович, а не планируется ли дальнейшее ужесточение законодательства в этом разделе? Потому что, ну вот честно сказать, я бы, наверное, уголовную ответственность давала уже, как только ты сел в состоянии алкогольного опьянения за руль.
Вы знаете, на сегодняшний момент такими данными я не располагаю о том, чтобы шло. Я не зря напомнил и обозначил, что до недавних пор нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств дифференцировалось и не предусматривался такой дополнительный признак, как состояние алкогольного опьянения, вот это наступило. И в данном случае уже в уголовной проводке усиленно, если нарушается правила дорожного движения и влекут такие правовые последствия с причинением вреда жизни и здоровью человека в состоянии алкогольного, наркотического или психотропных веществ употребления, то там значительно усилена степень уголовной ответственности как основного вида наказания в виде лишения свободы исключительно, в том числе и увеличен дополнительный вид наказания. Он связан с тем, что лишается права правления до 8 лет.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу. И после нее вернемся к нашему разговору.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Я напомню, у нас в гостях первый заместитель председателя Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов. И мы говорим об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сергей Михайлович, мы уже с вами, в принципе, на протяжении всей передачи, но вот последние блоки подняли вопрос состояния алкогольного опьянения, как и такого фактора очень вредного, я бы так сказала, да? Но что понимается под этим состоянием?
Ну, само понятие, оно закреплено в инструкции о состоянии алкогольного опьянения, которая утверждена, соответственно, Министерством труда, социальной защиты и здравоохранения. Это критерий, если в простом таком виде выразиться, когда выдыхаем порох в воздухе, он находится 0,3 и выше промилле. Это состояние алкогольного опьянения. Менее оно не квалифицируется. Вот этот нормативный документ и определяет состояние алкогольного опьянения. Паров этилового спирта, либо еще микрограммах.
Хорошо, но ведь не только алкогольное опьянение, получается, является вот таким отягчающим фактором. Еще вы говорили состояние наркотического опьянения, правильно? А здесь что говорит нам законодатель?
Ну, законодательно более детально производится освидетельствование и закреплены эти критерии в медицинских документах при освидетельствовании человека. Как правило, это доставляется в медучреждение и происходит уже исследование биологических образцов человека, содержания, в том числе на предмет наркотических, психотропных веществ, и там уже выставляется, есть ли такое содержание и относится ли это к такому состоянию.
Сергей Михайлович, возможно, вы можете пояснить, а что делать, если лицо, например, отказывается пройти вот это медицинское освидетельствование? Как тогда судом рассматриваются такие дела?
Я должен сказать, что отказ от прохождения в установленном порядке от медицинского освидетельствования влечет наравне административную ответственность с теми, кто управляет состоянием алкогольно-наркотического-психотропного вещества, употребление психотропных веществ. Поэтому крайне важно понимать, что отказ документируется и влечет аналогичные, повторяю, последствия. Поэтому если человек считает, что он в состоянии алкогольного такого наркотического или психотропного вещества не находится, поэтому, очевидно, он должен пройти эту процедуру по требованию соответствующих работников органов автомобильной, государственной автомобильной инспекции.
Я почему спрашиваю? Потому что не раз видела в интернете как раз-таки ролики, где такие горе-водители говорят о том, что если они написали отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то им якобы и не могут вменить ничего, связанное с этим.
Это было очень давно, Анна, но внесены изменения еще и в Кодекс административного правонарушения 2003 года, который четко закрепил, отказ от прохождения в установленном порядке влечет такую же ответственность, как и управление. Поэтому, я повторюсь, если человек не считает, что он находится в таком состоянии, то ему необходимо пройти эту процедуру на предмет медицинского свидетельствования.
Хорошо, ну давайте вот еще поговорим насчет изменения законодательства. Внесены изменения относительно бесправников. Вот там же тоже раньше было сначала, что более мягкие последствия, а потом, если несколько раз повторяется, то уже более тяжелые последствия. Собственно говоря, как и с управлением состояния алкогольного опьянения. Так это или нет?
Да, но вы правы. Законодательно в мае 2021 году были внесены изменения, которые наряду с административной ответственностью за управление, а это существовало и ранее, предусматривается уголовная ответственность за управление транспортным лицом, не имеющим права на такое управление. И оно градируется и закреплено законодательно, что если лицо управляет транспортным средством не имеет такого права неоднократно, а неоднократность предполагает, что ранее человек уже привлекался к административной ответственности за такое нарушение, то наступает уголовная ответственность. Угу. Есть уже такое лицо, которое не имеет права управления, тем не менее не сделал для себя никаких выводов и повторно, имея судимость, совершает аналогичное действие, он несет повышенную уголовную ответственность.
Угу. И здесь неважно, бесправник это потому, что он не получил права или потому, что он
не
был лишен права?
Не имеет правового значения.
Угу. Хорошо. Ну вот, Сергей Михайлович, какие наиболее резонансные дела, связанные с нарушением правил дорожного движения, вы можете отметить?
Вы знаете, наверное, пожалуй, я обозначу такой, можно сказать, крайне резонансный трагический случай, который произошел у нас на территории Гомельской области. И в один из судов Гомельской области поступило уголовное дело, в котором обвиняется водитель, нарушивший правила дорожного движения, повлекшее смерть 6 человек и причинены тяжкие телесные, менее тяжкие телесные повреждения 8. Я не предрешаю судьбу. Суд всесторонне, полно, объективно, исследуя все обстоятельства дела, установит, виновен ли этот человек, но очевидно и другое, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибло, я повторю, 6 человек и 8 пострадало. Оно еще не рассмотрено дело, поэтому, конечно, это вот, ну, такое можно назвать наиболее яркое уголовное дело, связанное с нарушением правил дорожного движения.
Не зря говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Как это вы так считаете, это
оправдано? Да, я полностью разделяю. И, казалось, вот тематика, в общем, не нова, правила дорожного, но мы должны понимать и осознавать, что подобные действия, они влекут очень серьезные последствия, хотя, казалось бы, неосторожное преступление связано с жизнью и здоровьем человека. Никакая мера уголовной ответственности не возрастит человека с того света. А если эта трагедия касается ни одного, это вообще, ну, вопиющие факты. Поэтому я еще раз обозначу и просил бы радиослушателей всегда учитывать крайней степень важность соблюдения правил дорожного движения и возможности, не дай бог, наступления таких негативных последствий.
Угу. Ну, не хочется заканчивать нашу передачу на грустных таких моментах. Давайте все-таки поговорим о том, как водитель или виновник дорожного происшествия или нарушения правил дорожного движения может все-таки возместить ущерб, который он нанес.
Законодательно не запрещается человеку, что если он искренне раскается содеянным, он предпринимает в добровольном, акцентируемом порядке и оказывает необходимую и помощь, и материальную, либо же связанную с применением каких-то там лекарств для пострадавшего человека. И, конечно же, это связано с причиной не только физического, но и морального вреда. Если же таких действий не совершаете, то, конечно же, люди, которые имеют право на предъявление такого требования, наряду с уголовным делом заявляют иск о возмещении причиненного материального и морального вреда, который рассматривается в уголовно-правовом порядке вместе с уголовным делом. Бывает ряд случаев, когда владельцами источника повышенной опасности являются юридические лица, и в таком случае они также несут ответственность за то транспортное средство, которым причинено. Хотел бы, наверное, еще акцентировать внимание, что вот управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой в уголовном правопорядке наряду с основным наказанием и применение так называемой специальной конфискации. Причем вне зависимости от того, находится ли это транспортное средство в собственности конкретного человека. Бывают случаи, когда машина принадлежит на праве собственности одного, а управляет совершенно другой. И в данном случае принимается решение, если человек признан виновным, и применение специальной конфискации изымается. А уже в порядке регресса тогда человек имеет право предъявлять к тому, кто управляет. Исключение составляют только те случаи, когда это транспортное средство выбыло у собственника помимо его воли. Речь идет о чем? Об угоне, либо же о хищении транспортного средства.
Сергей Михайлович, вы подняли очень интересную тему, но не могу не спросить. Все же, кто несет ответственность? Владелец транспортного средства как источника повышенной опасности или тот, кто находился на рулем в случае, если тот, кто находился за рулем, не является владельцем этого транспортного средства?
Вот, Анна, в вашем вопросе я разграничу два момента. Если касаясь административной либо уголовной ответственности, то персонально несет то лицо, которое управляло. А если касается возмещения вреда, то в данном случае, поскольку это источник повышенной опасности и действует гражданское законодательство, привлекаются и собственники для того, чтобы возместить вред пострадавшему человеку.
Как интересно получается. И еще один такой вопрос по поводу возмещения ущерба. Если, например, водитель, который виноват в происшествии, возмещает ущерб добровольно, учитывается ли судом и нужно ли какую-то информацию этому водителю в суд предоставить о том, что он молодец?
Да, безусловно, такая информация учитывается, потому что сегодня уже во время передачи мы коснулись одним из таких моментов, которые суд учитывает и может признать обстоятельством, смягчающим ответственность, это добровольное возмещение ущерба. Источники, которые могут подтверждать этот факт, они различны. Это может быть и пояснение в суде пострадавшей стороны, что да, в полной мере возмещенный материальный и моральный вред. Возможно, расписки, возможно, иные документы, банковские, либо же из почты, которые подтверждают факт передачи либо возмещения причиненного вреда.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Было очень интересно. Я напомню, мы говорили об ответственности за нарушение правил дорожного движения. И рассказывал нам об этом первый заместитель председателя Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов. Еще раз благодарю вас за интересную
беседу.
На этом наша передача завершена. В студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –